И, видимо, болельщик «Зенита» тоже Николай Стариков. Вот, и у нас все, мне кажется, спектры мнений сейчас будут. Николай, вот сейчас Трофим, известный в сети как Тро Барбаросса, сказал, что он согласился с высказыванием Дмитрия Куликова, который у нас был в стриме, что нельзя допускать молодежь к политической жизни, ну, лет до 30-27. Вы разделяете эту точку зрения?
Ну, во-первых, здравствуйте. Вы знаете, есть идеи, которые выглядят замечательными, которые готов поддержать двумя руками, но не знаю, как их реализовать. Вот это предложение не пускать до 30 лет в политику, это значит, наверное, ну, лишить избирательных прав, оно, в принципе, человечеством было несколько раз апробировано. Ну, были там возрастные цензы, были цензы имущественные. То есть считалось, что если человек не получает определенное количество фунтов стерлингов в год, то вроде как бы и его голос нечего учитывать, что он в этой жизни понимает. Но в итоге от этого всего отказались. Сегодня у нас люди голосуют с 18 лет. Рано это? Ну, конечно, рано. Конечно, рано. Вспомните себя 18-летних, я себя помню еще 18-летним. Ветер в голове, что ты разбираешься в политике? Конечно, нет. Объект манипуляции, можно сказать, идеальный. Но сегодняшняя система избирательная такова. И я не думаю, что если мы выступим с идеей повышать, так сказать, возраст избирательный вслед за возрастом пенсионным, это кому-то из наших избирателей понравится. Поэтому реальность такова. С 18 лет, значит, нужно людям объяснять пораньше, что такое политика, как ими манипулируют. История здесь в этой связи, конечно же, очень важна. То есть надо жить в реалиях. Поэтому предложение хорошее, но я не вижу, как его можно сейчас в практической плоскости использовать.
Да, разумно тоже, ведь я об этом и говорил.
Я тоже не настолько радикален. К тому же, вот мне лично 18 лет доверили СВД, снайперскую винтовку Драгунова.
Это опять же воинская повинность.
Это было еще как-то немножко даже посерьезнее, чем избирательное право. Я бы, может быть, обсудил другой момент. Я бы обсудил момент с возрастным цензом не для тех, кто голосует, а для тех, за кого голосуют. Вот здесь, здесь какие-то вещи возможны. Но на самом деле это вопрос более философский, и он вопрос вообще концептуальный. Я вообще не считаю, что вот эта вот политика, которую мы ведем, в том числе это государственная власть ведет, и это государственная политика, все лучше детям, условно говоря, и что именно дети, юношество является нашим приоритетом, я считаю, что это не совсем правильно. Потому что, простите, любой человек – это плод воспитания. И ну, мы все прекрасно знаем роман «Повелитель мух» Нобелевского лауреата Голдинга.
И чем там все
во что превращаются
в конце,
самые прекрасные дети, когда убираешь вот это? Превращается в ужас,
в ад,
и в абсолютно, естественно. Поэтому все-таки, и вот это на примере как раз Навального и ветерана, он же тоже говорит фактически, это он говорит, все лучшее мне, детям. Дети – это я, дети мне донаты шлют. А ветеран, старый дед,
это не его электорат.
Взрослые люди не в этом дело. Дело в том, что с точки зрения вот это тоже все последствия нашего любимого образования, ЕГЭ и прочие фигни, да, когда которое и должно было, оно и кем делалось, и для кого делалось? Оно и делалось для того, чтобы вот эти вот хунвенбины пришли и сказали, мы здесь власть.
Нет, ЕГЭ, это мы хотели,
либеральные типа, хунвенбины, это
делалось
именно для этих целей.
Да, конечно. Николай.
Да, коллеги, я знаете, что хотел сказать? Вот так слушаю со стороны, и, может быть, у кого-то из молодежи может сложиться впечатление, что мы тут все считаем, что молодость – это недостаток.
Он быстро
проходит. Что вот молодые люди, они какие-то вот… Ну, нет, он быстро проходит, да, но что вот пока он еще не прошел, то как-то надо их ограничить, как-то им не доверять, какие-то они опасные. Но это совсем ведь не так. Давайте вспомним 41-й год. Поколение 18-летних пацанов практически все полегло на войне. Спасло страну, погибло в первые часы и месяцы войны. И уже дальше в Берлин входили в основном ребята чуть-чуть постарше или даже их отцы. Вот выкачало все поколение. Это вот возраст-то тот же самый. Но они умирали, сражались, были патриотами до последней капли крови. Почему? И здесь мы переходим к вопросу воспитания. Проблема не в молодежи и не в том, что она не знает жизни. Она и не может знать жизнь к 18 годам. Это невозможно. но надо с ними работать, объяснять им, формировать мировоззрение. А вот смотрите, как сейчас у нас пытаются решать эти проблемы. Вот мы как раз с коллегой
Николай, обсуждали. А можно я вас перебью? Позволю себе такую шалость. У нас Алексей Репин от зала заседания, от здания суда бабушкинского выйдет.
Сегодня самый, наверное, принципиальный момент.
Ну, Леша поднял тоже важную тему. Наверное, вернемся к Николаю, потому что его перебили. Николай, ну вот вы слышали все, что сказал наш коллега. Да.
Очень, очень важные слова сказал. Очень важные слова сказал. И это очень коррелируется с той темой воспитания, которую мы с вами сейчас затронули. Вот смотрите, Навальный занимается общественной деятельностью, по-моему, года с 2008-го. Ну так, его раскручивают западные СМИ. За это время он сформировал определенную группу молодежи, которая повзрослела, а сейчас уже как бы следующее поколение и следующее поколение. То есть его задача, на самом деле, воспитание. Только воспитание антипатриотов страны. Вот в этой связи давайте зададим себе вопрос. Почему он не встает и не извиняется перед ветераном, что является, ну, как бы поведением нормального человека, здорового человека, который готов признать свои ошибки, извиниться? Да потому что это разрушает всю его предыдущую работу. Дипломаты пришли, деньги приходят на счет иностранного агента ФБК. Его работа была формировать детей, подростков в определенном направлении. Нигилизм и отрицание, в том числе и победы. Потому что это фундамент сегодняшнего нашего народа. Если вам удастся это разрушить, у вас есть большие шансы разрушить народ и страну. И в этом связи он абсолютно не самостоятелен. Он не может поступить так, как должен поступить приличный человек, потому что это разрушает всю его предыдущую работу и, в принципе, поставить на нем крест с точки зрения его кураторов. На нем и так поставили большой крест, он будет сидеть достаточно долго, но тогда и никто вообще не будет ни о нем говорить, ни вспоминать, ничего. То есть он вот, ну, я не знаю, понимаете, вот, например, такой пример, вегетарианец. Вот может он вдруг сказать, что мясо это, в общем, вполне себе приемлемо, извините, я вот где-то заблуждался. Ну нет, конечно. Если он профессиональный вегетарианец, он про мясо никогда ничего хорошего сказать не может. Поэтому человек, который воспитывает молодежь, старается воспитывать в деле разрушения уважения к нашему прошлому, он не может извиниться перед символом нашего прошлого. Ведь это же ветеран. Все тут символично. Поэтому ведет себя вот таким образом. Но возвращаясь к воспитанию, что важно? Вот мы как раз с коллегой обсуждали один из законопроектов, который наши уважаемые депутаты разработали. Что там предлагается? Там предлагается запретить изображение нацистских преступников, то есть их лица. Это, значит, до этого были законопроекты, в результате которых там свастику где-то размывают и так далее. Это абсолютно неправильно. Это ужас, если можно сказать. Потому что человек должен знать врага в лицо. Он должен знать, как выглядит Гитлер, как выглядит Геринг, как выглядит свастика, какая форма была у нацистов. Чтобы, увидев это где-нибудь, у него кровь сразу закипела. Потому что мы сражались-то не с абстракциями какими-то и не с инопланетянами. Ведь в этой логике, вот представьте, 45-й год, страна в руинах, десятки миллионов людей погибли, у нас огромные потери. Почему товарищ Сталин не запретил изображение всех этих сволочей, гадов, их лица, их знамена, их форма? Почему? Потому что Сталин понимал, что вот фронтовик, он должен видеть. И если он увидит где-то кого-то с этим портретом в положительном смысле, он даст ему в морду. А если сотрудник НКВД увидит, он его привлечет к ответственности. То есть это размывание памяти под видом вот такой хорошей работы. Вы знаете, не должно быть ничего, никого. В этой же связи вот начинается полное ханжество. Я имею в виду то, что в адрес сейчас Владимира Рудольфовича Соловьева прозвучало. Ограничения такие, ну, со стороны Латвии выглядят, конечно, двояко, но речь не об этом. Соловьев сказал исторические факты, написанные в любой исторической книге. Истории бояться нельзя. Если Геринг был военным летчиком и героем Первой мировой войны, то от того, что он был этим героем, это никак его не оправдывает за преступления Второй мировой войны. То есть это тоже определенная прививка. Потому что человек может быть героем войны, а потом свой народ повести на бойню и сделать сборищем подонков, возглавить страшные преступления. Это тоже прививка. Потому что сегодняшний молодой человек видит, ну, если заслуженный летчик, он же не может плохому учить. Если человек борется с коррупцией, он же не может быть коррупционером.
Так, так ли он борется? Так ли он борется с этой коррупцией? Я предлагаю дать слово Трофиму. Он там одним глазом смотрит матч «Зенит-Арсенал». Пока счет 0-0. Поэтому, Трофим, давайте какой-то от вас итог. И мы отпустим вас смотреть игру вашей любимой команды.
Они завтра играют.
А сейчас играет «Зенит-Арсенал». Прямо сейчас, да.
Да.
В 5 часов они
начали. А, «Зенит» забил, конечно, говорят.
Лидер должен быть обязательно. Ну вот, видите. Вот видите.
Николай всех перехитрил. Он знал, что «Зенит» забил просто.
Да. Но возвращаемся. Должен быть лидер обязательно. Без лидера невозможно ни в каком деле. В том числе и в деле разрушения государства. Я думаю, что лидером будет Юлия Навальная. И я в этом все более убеждаюсь. Как только она начинает говорить, что она вообще-то не собирается заниматься общественной работой, а ей очень нравится быть вот женой политика. Это хорошая
забава. Тихановская сразу, да?
Нет. Да, да, то я сразу понимаю, что она обязательно будет заниматься тем, чем она говорит, заниматься не будет. Потому что, ну, логики нет. Вот смотрите, мне нравится, говорит она, быть женой политика. Поэтому в момент, когда у политика суды, я сажусь на самолет и по непонятной какой-то причине во время ковид-ограничений улетаю в какую-то Германию. Подождите, жена политика должна быть на суде, пирожки ему печь, сердечки пальчиками складывать, не знаю, интервью слезные давать, плакать в зале суда, чтобы плакали все вместе с ней. А она в Германии, и фонариком в немецкое небо тоже почему-то не светит 14 февраля. То есть говорит одно, а делает абсолютно другое. Поэтому думаю, что в ближайшее время она скажет, что как жена политика она должна, и далее читай по тексту. Это просто определенная, ну как сказать, политическая риторика, которая в данный момент удобная. Не надо воспринимать ее за чистую монету. Как жена политика, она потом и станет политиком. Она не хочет, но люди ее будут просить. Ройзманы, Гойзманы будут писать в твиттерах, что нужно обязательно. И она, ну, конечно, вот опять сердечко сложит из пальчиков и пойдет давать интервью BBC. Ну, слушайте, давайте как бы относиться к этому серьезно. Они накачивали фамилию Навальный 12 лет. И вы думаете, что эту фамилию они просто так вот спишут на ноль? Конечно, нет. Поэтому, смотрите, тут вот как. Жена Навального, говорит она. Это именно и есть тот бренд, который они 10 лет накачивали. Если бы у нее была фамилия там Петрова, было бы сложнее обсуждать. А так как бы вот, Юлия Навальная, а, ну да, западный зритель понимает, да, ну вот, мне уже рассказывали и так далее. Российский зритель тоже понимает. Так что давайте не будем питать иллюзий. Мне кажется, здесь все очень и очень понятно.
И вот я думаю, что они сейчас там, что бы ни думали кураторы, сколько бы они ни вложили, Николай, денег в бренд Навальная, они сейчас вцепятся друг другу в горло за эти 3 копейки с таким большим удовольствием. Вот эти.
Не-не-не, коллеги. Нет. Вот давайте не будем питать иллюзии, которые не будут осуществлены. Значит, вот в чем разница? То, что сказали вы, при всем уважении, и как я вижу ситуацию. Это не броуновское движение борьбы за источник финансирования. Есть одно окошко выдачи денег. Это окошко принадлежит условной иностранной разведке. Для того, чтобы оно выглядело пристойно, на нее наклеивают название «Михаил Борисович Ходорковский», да, или там «Биткоин-кошелек иностранного агента ФБК». Но в одном месте принимается решение, кто будет главный. И всем остальным просто рассказывают. Познакомьтесь, это мистер Икс, он теперь у нас главный оппозиционер. Здесь конкуренция на нижнем уровне. Они посылают свое резюме, но выбирает кто-то. И дальше просто доводит до всех информацию. Вот это флагман, вы ему должны в кильватер все выстраиваться. Таким флагманом когда-то назначили Навального. Сейчас назначат кого-то другого. У меня нет сомнений, что это будет его жена. Вот вообще ни малейшего. То, что они там друг друга ругаются, они поругаются, но опять-таки выстроятся в, вот в какую-то свинью такую, да, немецкую. И впереди будет один рыцарь скакать на чем-то там, на чем они скачут, да, на гранте. Только это будет не имя лошади, а имя финансирования. Вот так это будет выглядеть.
Я вот с Николаем поспорю, хотя мы обычные единомышленники, но здесь вот категорически не согласен. Николай, дело в том, что наши западные партнеры, те, которые на раздаче, как вы говорите, сидят, они уж давно И этот опыт есть, он живой. Не делают революции за свой счет. Революцию на Украине оплатили украинские олигархи. Революцию в Киргизии оплачивают киргизские бандиты и олигархи. И у нас большую часть, просто поверьте, я как к нами знаю, большую часть денег Навальный получал. И Навальный, и все остальные, они получали изнутри. Да здесь вот даже, чтобы не бравировать теми фамилиями, как мы говорим, просто вспомним, кто организовал его вылет самолета в Германию. Ну это что, западные фамилии назывались? А за этими фамилиями стоят огромные деньги. Ну, фамилия Зимина. Вот да. Она хотя бы. Фамилия Зимин.
Фамилии не важны. Вот встреча Ашуркова с британским разведчиком, точнее шпионом, который нам показали, это и есть обращение к, так сказать, в центр, который давит на силы внутри, и тогда деньги идут изнутри. Но источник финансирования все равно Лондон. Он объясняет внутренней, так сказать, нашей, каким, ну, даже не могу это оппозицией назвать, бизнесмены какие-то, колеблющиеся люди, коррупционеры. Им говорят, вам будет очень больно, если вы не дадите деньги конкретным людям. Или будет хорошо, если вы дадите, мы закроем глаза, а если не дадите, мы арестуем ваше имущество в Лондоне. Вот как это работает. То есть, конечно, не сам разведчик или шпион деньги передает, но он обеспечивает финансирование из внутренних источников. Чеченским боевикам когда-то они передавали клише, чтобы те печатали самые настоящие фальшивые чеченские и американские доллары. Но это было в прошлом веке, сейчас они уже пошли дальше. Пошли дальше, и поэтому зачем самим тратить, как говорится, бюджетные английские средства налогоплательщиков, если можно пригрозить арестом какому-нибудь коррупционеру. Это же система, как с этими, знаете, есть растение, которое хорошо пахнет, туда летят бабочки, всякие мухи там, ну, в нашем случае скорее мухи, наверное, а не бабочки, да, летят в Лондон на это растение, оно прекрасно пахнет, им говорят, что с Лондону нет выдачи, вот все жулики туда бегут. Если бы хотели бы англичане бороться с коррупцией, просто выдавали бы жуликов. Они перестали бы бежать, а следовательно перестали бы воровать. Потому что какой смысл? Украл ты где-нибудь в Китае деньги, тебя в Китае выдадут и тебя расстреляют. Ну, прям перспектива неинтересная. Украл ты в Московской области, тебя выдали и посадили на 20 лет. Ну, зачем тогда воровать? Смысл коррупции, что можно украсть и убежать в Лондон. И там с деньгами сидеть.
Так как вот сейчас они начали. Владимир Ашурков в 2014 году.
Как раз таки один из спонсоров Навального, человек, который реально торгует своим лицом в поддержку Навального, все мы знаем, Евгения Чичваркина. Мне он был интересен как персонаж, я очень много с ним интервью пересмотрел. И мечта Чичваркина, чтобы вернуться тогда, когда он вагонами возил серые телефоны,
конечно,
давал на лапу таможенникам и жил прекрасно.
Да, бандитствовал, забирал, но там это все отдельная тема. Просто здесь еще это так, но есть второй слой. А второй слой, Николай, к сожалению, крыша политическая, и она далеко не в бизнесе и далеко не в Лондоне. А она, к сожалению, в самом центре Москвы. Без нее
ни хрена бы у нее не получилось. Вот теперь фамилии. Вот теперь фамилии. Фамилии, самое главное. Фамилии.
Кто крышует Навального? Пощадите нас. Зачем нам по судам-то потом? Это секрет Полишинеля. Фамилии всем известны, но их назовешь и окажешься в суде.
Ну, слушайте, одними ужесточениями законодательства вопросов не решишь. И как раз мы обсуждаем с вами, что пытаются уже, ну, как-то на воду дуть. Совсем не надо этого делать, это уже излишнее. Но существует значительное количество статей, которые не используются. Вот оправдание нацизма, статья есть, у нас ни одного уголовного дела.
Есть
ни
оправдание нацизма. Более того, это был житель Санкт-Петербурга Алексей Волков, который был координатором в Волгограде. Помните лицо родины-матери, когда зеленка из автошопа?
Ну, я могу, так сказать, ошибаться, но, по-моему, нет ни одного приговора, что как бы важно. И, конечно, здесь хочется сказать, что политики сделают выводы. Боюсь, что выводы все-таки не будут сделаны. И поэтому давайте не будем питать иллюзии, что из-за чего-то такого одного, что завтра уйдет вниз новостной ленты, что-то сильно поменяется. Поэтому надо решать вопросы комплексно. Во власть должны прийти люди с иным мышлением, патриотическим. Поэтому выборы в Государственную Думу 2021 год. Вот это вот важный рубеж, который,
я думаю, предоставлен. Вы же близки, если я так понимаю, с партией «За правду», которая объединилась со «Справедливой Россией». По крайней мере, они вот недавно называли вас в списках своих вот самых ярких личностей.
И причем оппозиционеров,
да,
кстати.
Да, и вас назвали оппозиционером, да. Это был господин Новичков как раз, один из лидеров партии «За правду».
Ну, оппозиционеры, так, это и есть настоящие оппозиционеры, те, которые идут на выборы, а не те, которые идут крушить магазины, да, или получают деньги от британских шпионов. Это уже не оппозиция, это уже предатели. Поэтому действительно, вот завтра сяду в поезд и поеду на съезд, который в понедельник должен закончиться, как мы все надеемся, созданием объединенной левоконсервативной партии под названием «Справедливая Россия за правду». Это произойдет 22 февраля в понедельник, и я думаю, что средства массовой информации все-таки как-то и об этом тоже расскажут. И перестанут нас кормить этим Навальным на обед, на завтрак, на ужин, потому что уже от него фактически тошнит. Поэтому присоединяюсь к просьбе вот питерского же коллеги, который сказал, хватит говорить уже о Навальном. Он садится надолго. Надеюсь, что будут еще пара уголовных дел по отмыванию денег.
Как минимум,
и он тоже
будет,
ответит,
да,
за эти... Ну, там, неважно, чтобы ответил за свои преступления, чтобы не было никакого особого, сверхмягкого к нему отношения со стороны российской Фемиды. И большое спасибо иностранным дипломатам, которые приходят на суд и, как я уже говорил, гарантированно обеспечивают его посадку. Потому что под таким внешним давлением ни одно уважающее себя государство не может проявить слабину. Так что спасибо, товарищи дипломаты, ходите и дальше. Это очень помогает делу торжества законности в Российской Федерации. И, дорогие друзья, вот вы говорили про время. Смотрю на часы. Через 20 минут начинается мой прямой стрим с моими единомышленниками. Поэтому, если можно, я, так сказать, жму ваши руки виртуально.
Безусловно.
И, с вашего позволения...
Конечно.
За сим останусь.
Безусловно. Николай Стариков сейчас будет готовиться к своему стриму. Если хотите продолжить его слушать, вбейте в гугле Николая Старикова и его телеграм-канал. В том числе, думаю, ссылка там будет. Спасибо большое. Николай Стариков был у нас на прямой связи.
Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru, подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.